Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер, наш разговор с директором Центра дополнительного образования Московской Духовной Академии, доцентом игуменом Киприаном Ященко. Говорим сегодня о святости, о святых и о святых, которые вот буквально в наше время жили. Напомним, что Паисий Святогорец, о котором сегодня речь, и большая часть программы, которому сегодня посвящена, ушел от нас не так давно, в 94-м году. Это было вот совсем недавно.
Большинство из нас его современники, собственно. И мы... Есть люди, которые были с ним лично знакомы, и мы через этих людей можем сказать, что мы от него в одно рукопожатие отстоим. И это весьма ощутимо.
Игумен Киприан еще и снимает фильмы о Паисии Святогорце, коих снято уже на сегодняшний день 6, если мне... Да, я правильно говорю? 6 фильмов?
Ну, более точно 7.
7. И 7-й фильм участвовал в фестивале «Лучезарный ангел». Мне бы хотелось, чтобы вы буквально в двух словах рассказали об этом фестивале. Я знаю, что он закончился буквально вот чуть меньше месяца назад. И знаю, что... Попечитель этого фестиваля, супруга
Дмитрия,
председателя, да, кабинета министров России Дмитрия Медведева, Светлана Медведева. Ну вот буквально несколько слов о «Лучезарном ангеле».
Ну, «Лучезарный ангел» – красивое такое название, да? Необычное. И многие действительно любят его произносить вслух. Ангел, который... лучами своими света действительно освещает. Это не только символ фестиваля, он так действительно, такой ангел стоит на сцене. Мы вас приглашаем вот в ноябре, в первую неделю ноября обычно проходит раз в год такой фестиваль.
Уже который год?
Уже 13 лет.
13 лет.
Уже вот такой, причем по рейтингам он... по-разному входит там в пятерку, в десятку фестивалей в нашем отечестве. Фестиваль имеет такой девиз: «Доброе кино возвращается».
У него одна площадка, одна единственная, и традиционно он проходит там?
Ну, сам непосредственно неделя фестиваля, она проходит, как правило, в кинотеатре «Октябрь», в главном нашем кинотеатре. А потом... свет кинофестиваля «Лучезарный ангел» распространяется по всему миру. И в европейских странах, и в зарубежных американских странах проводится. И, конечно, по России. Почти каждый месяц в России в каких-то губерниях проходятся показы лучших фильмов, которые отмечены жюри. Ну, особенностью фестиваля является что? Чем он отличается от всех других? И православных фестивалей тоже. Прежде всего, что на фестивале вот эта линия, что доброе кино, ну, как у вас вот тоже такая позиция, доброе радио, да, или светлое радио.
Светлое радио, да. Все-таки немножко другое.
Ну, вот мы именно исходили, что мы не церковное кино показываем. Не обязательно, что должны быть там священники, а в фильме должно быть просто нравственность, совестливость, добрые герои, добрая коллизия, добрый конфликт, который добро заканчивается. И когда мы первый раз начали делать такой фестиваль, то мы смогли собрать и 2-3 фильма. А когда мы делали третий фестиваль, мы уже собрали несколько десятков фильмов.
А на последнем сколько?
А на последнем уже вот около 300 фильмов. Вот, и такая цифра 300-400 фильмов привлекается каждый год и со всего мира, и нашего производства. Я помню, что когда мы на третий фестиваль пригласили патриарха Алексея, который потом стал попечителем нашего фестиваля, и до сих пор патриарх Кирилл также участвует в церемонии открытия, закрытия и является духовным попечителем фестиваля. Я помню, после приглашения патриарх удивленно на нас посмотрел и сказал: «А что, говорит, уже сняли такой фильм, который я смогу досмотреть до конца?»
Хороший вопрос.
Это было 90-е лихие годы, когда действительно фильмов, которых не стыдно было показать детям, почти не было. И вот как раз миссия фестиваля – собрать такие фильмы, которые можно в семейном кругу действительно показать детям любого возраста, и которые обладают еще и художественным достоинством. Что это фильмы и анимационные, и документальные, и короткий метр, и художественные фильмы. И это фильмы, которые мы привлекаем со всех стран мира. Такие отборщики у нас работают, профессиональные отборщики, которые специально ездят по разным кинофестивалям и отбирают.
То есть он международный.
Да. А вторая особенность, что вот после того, когда отборщики отобрали, они эти фильмы представляют в Духовный экспертный совет. Это не цензура, но, тем не менее, батюшки смотрят духовными очами на эти фильмы. И если в них есть какие-то червоточины, то мы либо как-то договоримся, что ли их убрать, из этого фильма, из такой фестивальной версии.
Сложная история у вас получается.
Да. Нет, ну потом, когда очень у нас большие крупные споры среди батюшек, тоже нет пора единства, надо сказать. Вот, вот «Монах и бес», например.
Прекрасный фильм, на мой взгляд.
Да, ну, тем не менее.
Она ваша.
Вот у нас Духовный экспертный совет сделал такое заключение, что фильм... Обязательно надо посмотреть, но на фестивале не стоит показывать.
А чего все так немножко отодвигаются от него? Чего там такого опасного? Там же ничего крамольного не высказано.
Ну, понимаете, вот...
Даже в Евангелии вещи пострашнее описаны.
Ну, вот такой можно привести аналог. Например, Самвона... Церкви дважды в год читается житие Марии Египетской. Мы знаем, да? Ну вот, тяжкая такая блудница, да? Но смотрите, как написано житие. Оно ни у кого не вызывает таких... не побуждает к греху.
Но житие — это не художественное произведение. Художественное произведение, понимаете, ведь в чем разница между проповедью и произведением искусства? Проповедь — это некая... Ну, то есть разные задачи. В произведении искусства обязательно должен быть какой-то парадокс, конфликт. Если этого нет, то тогда про что мы говорим? И в этом смысле, мне кажется, в кино гораздо важнее, оно талантливое или неталантливое, чем православное оно или неправославное. Хотя, может быть, я
вот
не права.
Вы высказываете действительно такой взгляд кинематографиста. А вот святые отцы, они как раз очень внимательно блюли за тем, чтобы сам грех, о грехе мы не говорим, что нельзя говорить. Надо говорить о грехе, и надо его показывать. Ну, можно это по-разному делать. Вот. Вот у святых отцов был, у Иоанна Лестницкого, такой принцип прикровенности. Прикровенно. Чтобы прикровенность заключается в том, чтобы показ этого греха не вызывал ответную страсть в самом человеке.
А мне кажется, здесь грех-то он высмеивается.
Давайте мы сейчас из темы кино переключимся все-таки на основную тему нашего разговора.
Я вот не случайно всех, кто к нам приходит, священников, кто видел этот фильм, ну, временно, конечно, потому что сейчас страсти, не то что страсти, а шум вокруг этого фильма поутихнет, но поскольку мне это очень интересно, и мне понравился этот фильм, я поэтому священников спрашиваю, как им это кино?
Мне кажется, что у нас есть много не только фильмов полнометражных, но и сериалов, например, совершенно потрясающих, про которые можно было бы в этом смысле говорить, но это отдельная тема для разговора.
Соглашусь.
Где действующие лица, например, церковные иерархи. И это, по-моему, потрясающе интересно.
Ну, у нас также вот дилемма, играть святых или не играть.
Отец Киприан, когда вы снимаете фильмы о Паисии Святогорце, вы снимаете фильмы документальные. Да. И у вас там в центре повествования святой.
Да.
А что для вас принципиально важно показать в этом образе? А ведь вы все равно говорите, хоть это и документальное, но это все-таки язык кино, да, и вы говорите о человеке как об образе, да, неком художественном образе.
Безусловно.
В том числе. Что для вас самое важное в этом человеке, что вы хотите, ну, подчеркнуть, что ли, в нем?
Великую любовь к людям. Какая-то действительно внеземная христианская любовь, такая великая жертва, что действительно, вот вы правильно сказали, даже это трудно поверить. Трудно поверить, что человек так сильно жертвует. Вот смотрите, ну, я для наших слушателей не желаю повторять эти слова, но он очень часто, когда к нему приходили люди, положим, тяжело больные раком, он говорил: «Господи, исцели этого человека, дай ему, дай эту болезнь мне». И в конечном счете он допросился. Это действительно так и произошло. Он скончался от раковой опухоли. Вот. То есть он, это его была жертва. Он действительно за каждого человека, который страдал, он готов был пожертвовать собой. Вы знаете... Вот наш мир, когда действительно один из главных такие фразы, это его проблемы, там, это не мои проблемы, все как бы весь мир разделял. У Паисия этого не было. Это проблема другого человека, это его проблемы. Вот, вот это сейчас уже современному человечеству очень трудно понять. И вот в этом действительно такая потрясающая любовь к Богу у него отражалась в каждом человеке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что наш сегодняшний гость, доцент, директор Центра дополнительного образования Московской духовной академии, игумен Киприан Ященко, в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Мы с вами к сегодняшнему разговору еще одну тему обозначали, анонсировали, поговорить о семье, потому что у старца Паисия есть... очень важное размышление по поводу того, что такое семья. И то, что вы говорите о нем, что он каждого человека воспринимал как самого близкого, готов был за него умереть, и что готов... То есть не было для него такого понятия, как это твои проблемы, а это мои проблемы, это твоя война, а здесь вот давай попробуем что-то вместе порешать, что он каждого воспринимал как своего, собственно, родного и близкого человека, каждого, кто к нему приходил. Вот это, как мне кажется, подчеркивает момент его отношения ко всем людям как... ну, к членам своей собственной семьи, как к своим братьям. Собственно, это то, к чему призывает... Христос, то, к чему призваны и все христиане. Только не у всех у нас такое получается. У него так получалось. А как вообще, в принципе, он видел, что такое семья, и как люди должны друг к другу относиться? Ведь, если я правильно понимаю, он не только семью как семью имел в виду, но и семью как некую общину людей, ну, разных совершенно.
Давайте, хоть немножко... обратимся к самим словам, которые сам Паисий произносил. Паисий говорил, что единственная ценность в мире – это семья. Вот в этом земном мире. И когда будет разрушена семья, то мир погибнет. И он призывал всех: прояви свою любовь в первую очередь в своей семье, в которой ты живешь. И когда погибнет семья, тогда будет разрушено и духовенство, и монашество, и весь мир погибнет. Вот его было такое, действительно, апокалиптические времена, он говорил, что мы живем, но действительно семья – это такая фабрика, как по производству святых. Вот, можно, это любит такое выражение игумен Ефрем Ватопецкий, он говорит, что вот у меня монастырь – это фабрика по производству святых. Ну, правильно устроенный монастырь, действительно, так он, такое его назначение. Но правильно устроенная семья, она также может производить, как семья Серафима Саровского или Сергия Радонежского, или семья Паисия Святогорца. Вот. И действительно, только... Или можно, конечно, более широко сказать, что семья, община такая, она может быть и понимаема нами как семья приходская, вот, где отец священник, и в котором действительно собрались люди, которые духовно родные между собой, являются родственниками. Бывают даже эти родственные отношения ближе, чем с кровных родственников. Может быть, такая семья быть и в епархии, под каким-то отцом, владыкой, который так нежно заботится о всех чадах. Может быть, семья и относится к поместной церкви, когда патриарх все окормляет. Все. Ну и, конечно, все мы, христиане, являемся единой семьей по духу. Вот, и у нас всех Отец Небесный, единый Отец. Поэтому мы очень многосемейные люди. У нас, можно сказать, несколько семей. Если даже, я так говорю, девушкам, которые очень печалятся, что у них не складывается именно семейная жизнь, продолжение рода, что вы не печалитесь, это не грех. Вот. Сам все-таки конечный счет, в счете нам надо спасти душу, и вы находитесь в семье. И действительно, часто бывает, хороший приход, хорошая община, она может быть действительно такой семьей, в которой человек раскрывается и духовно, вот, и душевно, и действительно, ну, при каких условиях? Когда все-таки вот это, как, что такое правильно устроенная семья? Любая семья, я думаю, что она должна быть иерархичной. Всегда должен быть глава семьи, который обладает авторитетом. Ну, вот у Паисия, у него была семья, вот из его прихожан, у которых его благословение для них было очень важно. Они очень доверительно относились к нему. И он, любя, это благословение давал всем, кто у него просил. И эта иерархия восходит к Богу. Ну, я думаю, что вот еще одним признаком такой правильной семьи может быть уклад. Обязательно уклад. Тут у нас в чем беда? Почему так много семей несчастных? Потому что разрушен уклад. Нет вот этой вековой традиции укладной, которая была такой скрепой, которая выстраивала всю жизнь от праздника до праздника, от воскресенья к воскресенью, каждый день с утра до вечера. И вот эти укладные моменты, они являются... Их потеря влечет за собой. Ну и последнее, может быть, все-таки это и исполнение своих обязанностей. Вот в почитании своих старших родителей. Вот. Если вот это разрушено, то разрушается всякая такая община, всякая семья.
Отец Киприан, идеальная картина семьи понятна, то, о чем вы сейчас сказали. Идеальные отношения внутри этой семьи, они тоже понятны и очевидны. А дальше возникает вопрос, как всего этого достичь. Вы сказали о том, что отец должен быть авторитетом. Ну, у нас сейчас ситуация такова, что далеко не всегда мы можем сказать о том, что глава семьи, в широком смысле слова, глава, там, я не знаю, предприятия какого-то, ведь в каком-то смысле люди, работающие вместе, мы когда работаем вместе, да, мы огромное количество времени проводим друг с другом. И тогда получается, что ведь на подчиненных транслируются те отношения, которые есть у начальника по отношению к ним. Если начальник к людям относится по-людски, то между людьми выстраиваются прекрасные, хорошие отношения. Чаще всего. Если начинаются там какие-то, знаете, пауки в банке, то тогда, в общем-то, тоже все понятно в этой ситуации. Мы далеко не всегда являем собой пример тех людей, которые транслируют вот такое идеальное отношение друг к другу, ну и так далее. Не только в своей семье, но и на работе, и в приходе, и вообще в разных вот этих социумах, о которых вы сейчас сказали.
Ну, Алла, ну человек вообще не идеален, а как?
В том-то все и дело. И как тогда здесь, понимаете, как тогда здесь быть? То есть хорошо говорить об идеальной картинке, но мы живем в реальном мире, и он не идеален.
Да, и он не идеален.
Ну, вы знаете, даже в раю идеального мира не было и полной справедливости. Но вот есть такая замечательная книга, я бы порекомендовал нашим слушателям тоже к ней обратиться. Это Василий Белов, книга «Лад» называется. «Лад». Вот «Как ладно жить». И вот он как раз говорил об укладе, о семье. Это интересный пример приводит Василий Белов из наших традиций, что если в семье оказывался супруг умственно недееспособный, ну, положим, дебилизм был или какая-то.
Ну, а как он вообще изначально может оказаться в семье?
Ну, так, он, ну, или потерял такой дар разума, или, может быть, даже, ну, изначально
страдал. Или вследствие какой-то зависимости, страдал. Например, да. Оказался человеком недееспособным.
И вот что интересно, вот он описывает те реальные традиции, какие были. Все равно он оставался главой семьи. Он сидел во главе стола. Ему первому подавали трапезу. Он благословлял. Ну, вот супруга ему создавала такие, как бы, можно сказать, благословения нравственные, коллизии, умная супруга. Говорит, как нам сейчас, мы вот сейчас будем трапезничать или через 10 минут? Он, видите, как глава мог благословить сейчас или через 10 минут? Все-таки у него власть оставалась такая управлять. И вот действительно, я бы посоветовал мудрым женам, если они мудрые, да, тогда вот действительно подчеркивать вот
авторитет.
Авторитет мужа. Вы знаете, почему вот мужики-то пьют? От того, что как раз их снизвергли.
Что женщины слишком, месте, знаете, свою, да, силу начали, да, показывать. И это очень, да, большая проблема. Я с вами абсолютно, да, согласна.
Ну вот, да, почти равные права женщины обрели с мужчинами, но потеряли мужчин.
Женственность потеряли.
Здесь, конечно, спорный момент, потому что бывают властные женщины очень женственные, и мудрые женщины тоже бывают очень женщины, и умные, работящие женщины на руководящих постах бывают весьма привлекательные. Но просто мужчин они потеряли.
Я имею в виду женственность не как внешний вид, это понятно.
Нет, все, я тоже не
все
имею в виду.
Все сейчас умеем прекрасно,
нет,
за собой.
Нет, я как раз говорил о другом. Сейчас следить за собой не проблема, пожалуйста. Mm-hmm. В любом магазине, в любой аптеке это вообще не проблема. И самые раздурные дурнушки можно сделать писаную красавицу за 15-20 минут. Ну, как бы ты женщина, ты лучше знаешь, как бы и ориентируешься во всем этом. Я как раз говорю именно о внутренних качествах. Но и вот добиваясь вот этой самой, как бы вот этих самых равных прав, там, да, все началось ведь тоже совсем недавно, там буквально 100 там, с лишним лет назад, от права ношения штанов там, и ходить на выборы, голосовать и так далее, и так далее. И все заканчивается вот уже просто настолько пошатнувшимися устоями, что, в общем, впору всем руками разводить, и мужчинам, и женщинам. И к чему мы в итоге пришли?
Так? Впору не руками разводить, а за голову браться.
Можно все-таки вот нашим слушателям задать вопрос и напомнить. А какая была первая семья-то в истории человечества?
Ну, Адам и Ева.
Адам, Ева и Господь Бог.
Смотрите, как интересно. Вот давайте рискнем такую аналогию провести, что семья, которая вам дана, вам, вот нашим радиослушателям, это и есть тот рай, который Господь вам даровал. Это ваш рай, вот, в котором вы спасаетесь, и который вы можете или превратить в либо рай, в ад, либо в ад.
Все своими руками.
Это от вас зависит. Вот Адам, когда был, общался с Господом и исполнял одну эту заповедь, у него было послушание возделывать рай. Вот у нас у всех с вами это послушание возделывать тот рай, который нам дан. Рай своей души. Рай тех отношений, которые дан нам самыми близкими людьми, которые мы ответе в этой малой церкви. И действительно, если мы так вот посмотрим на свое деяние, на свою жизнь, что Господь мне дал этот рай уже здесь, на земле. И что бы вокруг ни происходило, вот тем не менее, существует действительно мое назначение здесь. Вот вы правильно начали в начале передачи говорить, я хотел тоже этим закончить, что это главное назначение наше. Это действительно стремиться к святости. Вот. Так же, как вот телесно, мы стремимся к здоровью. Быть здоровыми людьми, не болеть. Если мы заболели, мы стараемся выздороветь, правильно? Так же и здесь. Вот. Что такое вообще Адам? Это нормальный человек. Все спрашивают, что такое адекватный, нормальный. Говорит, так это вот Адам в раю до грехопадения. Вот он вот и был. Вот к этой хотя бы норме мы и можем как ориентир постараться. Но тайна Божия состоит в том, что Бог нам дал больше, чем Адам. Он нам дал такую благодать через Новый Завет, что мы можем иметь не только естественную природу, которую Адам имел, а сверхъестественную природу. Уже то, к чему Адам должен был воспитан быть, и когда уже мог бы вкушать с древа добра и зла. И вот действительно, какие удивительные дары Господь нам всем дает. Вот семья – это наш рай. Давайте попробуем этот рай, что в наших силах, сберечь.
Я могу к этому добавить только одно, что у Паисия Святогорца, о котором мы сегодня говорили, есть целый том бесед и проповедей, который посвящен теме семьи. Там очень много дельных советов. Четвертый том сборника его бесед с учениками. Очень много там сказано, каких-то практических советов дается о том, как сделать так, чтобы семья стала тем самым раем, о котором сегодня говорит наш гость. Отец Киприан, а лично вам какой из этих советов наиболее дорог?
Ну, давайте вот вернемся опять к Паисию. Старайтесь, как только вы можете, чтобы в ваших отношениях с женой, с детьми, была духовность, чтобы вы стремились к любви и взаимопониманию. Потерпи, а любовь – это потерпеть друг друга. Вот это наша жертва. И уступать другому. Кто уступает, тот приобретает благодать.
А как же кулаком по столу построить?
Глава семьи, он же...
Как это все сочетается тогда, одно с другим?
Ну, обязательно только лишь этот способ, только кулаком и по столу.
Можно кулаком и по лбу.
Ну вот, все-таки, если бы мы имели любовь, то можно было бы без кулаков и без этих стучаний. Вот, и все-таки, если мы действительно имеем доверие к тому человеку, если мы действительно готовы понести тяготы другого, носите бремена друг друга, как говорится.
Тем исполните закон Христов, да, ни много ни мало.
Ну, человек так в немощи находится, увидите эту немощь. У меня тоже есть немощь, у всех есть немощь. Понести немощь другого человека. Вот в чем подвиг, вот в чем, ну, может быть, сказать, мученичество
современное. Ну да, и быть милосердным, конечно, тоже.
Вот Игнатий Брянчанин говорил, что в последние времена святыми будут те, кто будет терпеть скорби и болезни. Вот наш путь спасения. Даже не от того, что мы будем какие-то особые молитвенные подвиги производить, не особые какие-то посты, не какой-то особый такой у нас... будет очень такой образ жизни, а только лишь за терпение скорбей и болезней, которых у всех предостаточно, каждого прямо с рождения. Вот. Господь нам дает благодать. И этим путем мы... Вот это особенность святости последних дней, вот наших времен.
Спасибо вам за этот разговор. Есть над чем подумать. Я напомню, что в нашей студии был игумен Киприан Ященко, директор Центра дополнительного образования, доцент Московской духовной академии. А программу провели для вас Владимир Емельянов
и Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».